Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Когда Китаю надоест Путин? Что заставило Китай предпочесть Соединенные Штаты Советскому Союзу? Долговечна ли дружба Си Цзиньпина? Россия в полной зависимости от Китая? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с китаеведом из Университета Флориды Джон Драйер и историком холодной войны, профессором Университета Джонса Хопкинса Сергеем Радченко. Владимир Путин полезен Си Цзиньпину до тех пор, пока он не станет бесполезным. Под таким заголовком «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью Сергея Радченко, в которой он напоминает американской аудитории, немало в последние годы озабоченной признаками все более крепнущей дружбы между Китаем и Россией, о, так сказать, переменчивости привязанностей Пекина. Теснейшая дружба двух коммунистических государств в 50-х годах прошлого века, военный конфликт в конце 60-х, а уже в начале 70-х президент Никсон встречен с помпой в Пекине, и начинается эра американо-китайского сотрудничества. Сегодня Владимир Путин – ближайший товарищ Си Цзиньпина, поскольку обе страны противостоят США. Но Путину стоило бы помнить о китайском послужном списке. Резкий разворот Мао в сторону Соединенных Штатов показывает, как быстро рушится верность Китая, когда полезность стратегического партнера угасает, пишет Сергей Радченко. Я спрошу у профессора Радченко, замечает ли он признаки угасания интереса Китая к России. Но начнем с разговора с Джун Драйер, которая не ожидает внезапной перемены в настроениях Пекина. Она считает, что в данной ситуации поведение Кремля полностью отвечает интересам Китая.
В действительности, процесс ухудшения китайско-советских отношений, которые на самом деле никогда не были слишком теплыми, несмотря на показную близость, начался задолго до 1969 года. В 1956 году на 20-м съезде КПСС глава китайской делегации маршал Чжу Дэ выступает с речью, превознося Сталина до небес, а в последний день работы съезда Никита Хрущев выступает с докладом о разоблачении культа личности Сталина. То есть Москва держала китайское руководство в полном неведении относительно своих планов по такому идеологически важному вопросу, как наследие Сталина. В тот момент Хрущев хотел разрядить напряженность в отношении с Западом, Китай был категорически против этого. После запуска Советским Союзом спутника в 1957 году Мао провозгласил свою знаменитую формулу «Ветер с востока одолевает ветер с запада», призывая воспользоваться силой ветра с востока. Выпад, явно направленный против хрущевского стремления мирно соревноваться с Западом. Хрущев вскоре во время визита в Китай отвечает Мао речью, в которой он говорит о пользе Брестского мира, в рамках которого Москва пошла на огромные территориальные уступки ради заключения мира, но выиграла время и смогла накопить силы для возвращения территорий. Иными словами, Хрущев публично призывает Мао воздержаться от призывов к конфликту с Западом, что вызвало гнев в Пекине, как и едва скрываемое критическое отношение советского руководства к так называемому китайскому большому скачку. К 60-му году трения усилились. Советские специалисты-инструкторы покидают Китай, забирая с собой проектную документацию, бросая недостроенные заводы, в том числе по производству танков. Потом они исподволь начинают критиковать друг друга. Эти процессы назревают в течение нескольких лет. Они достигают кульминации во время вооруженного конфликта на острове Даманском. В этот момент Мао Цзэдун решает, что Китай не может позволить себе одновременно противостоять двум врагам – Советскому Союзу и Соединенным Штатам, и решает пойти на улучшение отношений с США. В свою очередь, президент Никсон и его советник по национальной безопасности Генри Киссинджер видят в сближении с Китаем геостратегическую выгоду. По-видимому, этот разрыв с бывшим соратником был непростым. Можно предположить, что бывший второй человек в Китае Линь Бяо был против разрыва с коммунистическим Советским Союзом и сближения с Америкой, и за это поплатился жизнью. Иными словами, никак нельзя сказать, что события 69 года и разворот Китая в сторону Соединенных Штатов был неожиданным шагом. Я не думаю, что китайцы внезапно скажут Путину «прощай». Подобный шаг должен вызреть. Они никогда не позволяют себе резких движений. Нынешнее положение России выгодно Пекину. Он делает вид, что он уважает санкции, в действительности поддерживая Кремль, поскольку поражение России не в его интересах. Они хотят держать Путина на коротком поводке, и это им прекрасно удается.
Профессор Радченко, если я правильно понимаю тезис вашей статьи, вы предостерегаете Россию и успокаиваете Запад, говоря, что Кремлю не стоит полагаться на дружбу и привязанность со стороны Китая. Таких понятий для Пекина не существует.
Я бы сказал, что основной тезис статьи заключается в том, что в первую очередь китайцы заботятся о своих национальных интересах, которые могут включать Россию, а могут и не включать Россию. А Россия как раз, отказываясь, так сказать, от сотрудничества с Западом, поворачиваясь лицом Китаю, не следует своим объективным национальным интересам. Национальные интересы России объективно заключаются в том, чтобы каким-то образом поддерживать отношения и с Западом, и с Китаем, и, может быть, играть на их противоречиях, но никак не становиться вассалом Китая.
Наверное, самый интересный вопрос, когда и почему Китаю может надоесть дружба с Россией. Ведь в прошлом период близости между двумя странами был сравнительно непродолжителен, и завершился он пограничной войной. Если посмотреть в историческом контексте, то нынешний сезон российско-китайской дружбы явно затянулся.
Конечно, российско-китайские отношения вообще полны разочарований и странных изменений. Советско-китайский альянс был заключен в 50-м году, тогда Мао Цзэдун приезжал в Москву, встречался со Сталином, и тогда казалось, что русский с китайцем, как пелась песня «Братья навек». Но уже в течение нескольких лет ситуация изменилась, и Китай начал отходить от Советского Союза и даже скорее конкурировать с Советским Союзом за лидерство в соцлагере. К концу 60-х Советский Союз и Китай оказались на грани вооруженного конфликта. Фактически и был вооруженный конфликт, как мы знаем, в районе острова Даманский, на западном участке границы, тоже в районе, там, где сейчас казахско-китайская граница. И Советский Союз тогда всерьез опасался вторжения Китая. Вот. Но китайцы, в свою очередь, опасались Советского Союза, боялись, что Москва пошлет армии и танки оккупировать Пекин и так далее. И вот именно эти обстоятельства послужили тому, что Китай резко развернул корабль своей внешней политики и пошел на сближение с Западом. Причем в какой-то мере это было очень непредсказуемо с идеологической точки зрения. Ведь вы помните, что в 60-е годы, особенно во времена культурной революции, китайцы выступали с позиции, что вот американский империализм — это враг всей планеты, мы будем с ними бороться до конца. И вдруг в контексте вот этой конфронтации с Советским Союзом вся идеология китайская отбрасывается, и прагматически китайцы поворачиваются лицом к Америке. В 71-м году Киссинджер приезжает секретным своим визитом в Пекин, а за ним уже в феврале 72 года приезжает Никсон. И вдруг мы имеем абсолютно новую китайскую внешнюю политику, конфронтацию с Советским Союзом, но в то же время сближение с Америкой. Весь этот эпизод как раз и свидетельствует о том, что когда китайские национальные интересы способствуют повороту в сторону Америки или повороту в сторону России, они следуют своим национальным интересам абсолютно прагматически, без всякой сентиментальности. И это, конечно, может снова произойти. Я думаю, что это вполне можно и нужно даже ожидать.
И если политический разворот от Москвы, как говорит моя собеседница, взревал годами, то идеологический разворот от революционной ненависти к империализму к сотрудничеству США ведь произошел почти моментально и под руководством самого Мао Цзэдуна.
Очень интересно для меня как раз и понять, почему китайцы, которые на протяжении десятилетий там боролись с Советским Союзом во имя каких-то идей и критиковали Советский Союз за то, что Москва идет на сближение с Америкой после 56 года, соответственно, да, те же самые китайцы, то же самое китайское руководство сами отказались от борьбы с империализмом и повернулись к американцам, чисто исходя из прагматических интересов. Вот это, мне кажется, и подчеркивает правильную, так сказать, роль идеологии. Идеология рационализирует внешнюю политику, но не определяет ее, не обязательно определяет ее. Внешняя политика определяется еще и другими интересами, государственными интересами, какими-то прагматическими интересами, интересами выживания режима и так далее, но не обязательно идеологией. И когда приходит время отвергнуть идеологию, сказать, все, извините, эта идеология, она уже нам не подходит, китайцы могут это спокойно сделать. Это они и делали в 80-е годы под руководством Дэнь Сяопиня, развивались отношения с Западом, импортировались западные технологии и так далее, и так далее. А что же случилось с борьбой, с империализмом? А что же с коммунистической революцией? А все это отошло на второй план, потому что китайские руководители поняли, что средства достижения их целей, то есть возрождение могущества Китая, А главная причина, конечно, поворота к Западу в конце 60-х годов – это соображение безопасности страны. Мао Цзэдун очень опасался вторжения Советского Союза, и у него были причины. Действительно, мы же помним, что в 68-м году советские войска достаточно бескровно, очень быстро оккупировали Чехословакию. Вот, чехословацкий пример стоял перед глазами. Советская армия была тогда расположена в Монголии и буквально в течение дней могла, в принципе, достичь Пекина. Ну и, конечно, Советский Союз обладал серьезным ядерным потенциалом, хотя и у китайцев тоже уже было ядерное оружие, но, тем не менее, вот эти вот опасения были, а в 69-м году на фоне событий на острове Даманский они вообще превратились в истерию, по сути. Китайцы думали, что Советский Союз нанесет превентивный ядерный удар, копались в тоннели под Пекином, все лидеры практически выехали из Пекина, потому что опасались ядерного удара. И на фоне этих событий Мао Цзэдун решил, что установление отношений с Америкой, в принципе, в интересах Китая. Но уже потом, уже в 70-е годы, прибавились и другие причины развития отношений с Западом. Они носили скорее такой Дэн Сяопиновский характер. Дэн Сяопин понимал, что для поднятия Китая необходима западная технология. В 79-м году он, кстати, ездил в Вашингтон, тогда на фоне нормализации китайско-американских отношений. Он сказал одному из своих помощников, он говорит, вот смотри, в истории все, кто были вместе с Америкой, оказались богатыми и развитыми, а все, кто шли за Советским Союзом, оказались бедными и, в общем, ни с чем. Поэтому мы пойдем вместе с Америкой.
Мы вернемся к разговору с историком Сергеем Радченко. Оставайтесь с нами.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Когда Китаю надоест Путин? Мой собеседник – историк, профессор университета Джонса Хопкинса Сергей Радченко. В таком случае, как вы считаете, что сегодня заставляет Китай поступиться этой формулой Дэн Сяопина? Мы видим близость России и противостояние США.
Для Китая Россия сейчас как раз в том месте, где она должна быть. Она отвернулась от Запада, она ведет войну фактически с Западом за Украину. Для Китая это как громоотвод. Россию они понимают просто как карту в этой большой игре с Западом. У них игра, собственно, с Западом, у них игра не с Россией. Китайцы понимают, что настает эпоха конфронтации, стратегической конфронтации между Китаем и Западом. У Китая очень мало союзников. Кто у Китая союзник? Ну, Северная Корея. Ну, что такое Северная Корея? Вот. А Россия все-таки имеет определенный вес, достаточный вес. Она оттягивает на себя серьезную часть западных ресурсов и ведет вот эту вот войну. Я думаю, что Китай не заинтересован в том, чтобы Россия победила, потому что это слишком бы усилило Россию, и это невыгодно Китаю. Но я также не думаю, что Китай заинтересован в том, чтобы Россия проиграла абсолютно в этой войне. Скорее, Китай заинтересован в таком корейском исходе, как в Корейской войне, чтобы война эта, в конце концов, где-то стабилизировалась, может быть, где-то проходила бы линия перемирия. И отношения между Россией и Западом продолжали оставаться бы на таком достаточно холодном, очень низком уровне. Это выгодно Китаю, это выгодно с экономической точки зрения, потому что Россия зависима от Китая. Это выгодно и с политической точки зрения, потому что у России не остается никаких других карт, только Китай остается. Но зато это невыгодно России, вот смысл моей статьи.
Кремль любит говорить, что в содружестве с Китаем он строит так называемый многополярный мир. А понятно ли вам, что строит Китай?
Есть такая китайская пословица, что не может быть два солнца в небесах и не может быть двух правителей на земле. Или есть другая китайская пословица. Двум тиграм нельзя ужиться на одной горе. Китай считает себя тигром, американцы тоже это тигр. Или Запад это тигр. Ну, конечно, Запад, собственно, коллективный Запад для китайцев, это так, тигр и много кошек. Поэтому они считают, что в долгосрочной перспективе, конечно, Китаю нельзя, уже невозможно просто ужиться с Америкой. Надо как-то их обыграть. Но эта игра, это не на года, это игра на десятилетия.
Какая роль в этой конструкции может быть отведена России?
Есть такое слово «вассал», я не люблю его использовать. Я думаю, что все-таки Россия не вассал, все-таки у России есть какой-то выбор. Просто Россия стала очень зависима от Китая во всех отношениях. В политическом, в экономическом, в какой-то мере даже в военном отношении. Пока Россия находится в роли младшего брата. И Китай, в отличие от Советского Союза в 50-е и в 60-е годы, когда они вот просто так заставляли, они были очень против выступлений Мао Цзэдуна с таких независимых позиций. Как только Мао Цзэдун пытался там куда-то уйти в сторону от советской внешней политики, на него просто очень сильно давили. Сейчас китайцы не делают этого в отношении России. Они достаточно корректно относятся к Путину. Они дают ему какую-то свободу действий и не пытаются использовать свой огромный экономический потенциал для того, чтобы давить на Россию. В принципе, потому что Россия идет, пока плывет по течению, тому течению, которое как бы и нужно Китаю. Вопрос заключается в том, а что, если Россия, допустим, захочет пойти по своей какой-то дороге? Что тогда? Если бы не Китай, то Россия бы просто экономически загнула сейчас. Да, это абсолютно очевидно.
Сергей Радченко, у Китая, как мы знаем, есть территориальные претензии ко многим странам-соседям. До путинскую эпоху в России немало говорилось о возможности китайской экспансии на Дальнем Востоке. Сейчас, насколько известно, формально у Китая к России претензий нет, а не формально.
Сейчас пока Китай об этом особо не думает, но это и никогда, в принципе, не списывалось со счетов. В 1964 году была известная беседа Мао Цзэдуна с японскими социалистами, в которой он заявил о своих претензиях на большую часть Сибири и Дальнего Востока, сказал, что русские цари отобрали у Китая огромную часть территории чуть ли не до Камчатки, и что мы еще пока не представили счет для оплаты. От этого, кстати, идет весь этот разговор о том, что китайцы зарятся на Сибирь, на ее ресурсы и так далее. Пока китайцы получают от России все, что хотят. Они получают энергию даже больше, чем им надо. Например, Россия просто страшно желает построить новый газопровод «Сила Сибири-2», а китайцы не хотят этого делать сейчас, да, потому что слишком много у них газа. Они получают древесину там из Сибири, они получают другие ресурсы. То есть, в принципе, Россия им дает все, что китайцам сейчас нужно.
То есть им проще и дешевле купить, чем захватить?
Захватывать территорию им не нужно. У меня есть один знакомый китайский миллиардер, с которым я как-то разговаривал на эту тему, он говорит: вот почему у нас и китайцы говорят, что мы заримся там на Дальний Восток, на Сибирь? Зачем, говорит, мне Сибирь, когда моя семья живет в Ванкувере? Можно с этим согласиться в какой-то мере. Вы знаете, что интересно? В какой-то мере в стратегическом мышлении на долгосрочную перспективу эта идея остается. От нее официально китайцы не отказывались. Вот. Поэтому можно говорить сколько угодно о том, что да, все, территориальные проблемы между Россией и Китаем решены, что никаких проблем больше никогда не будет и так далее. Но если китайцы в 1964 году поставили вопрос о территориальных претензиях и неравноправных договорах в отношениях с Советским Союзом, да, то почему бы это не сделать опять? Вот никто не будет это как бы гарантировать, что этого не произойдет.
Профессор Радченко, как вы думаете, какую, скажем так, игру ведет Китай в отношении к российскому вторжению в Украину? С одной стороны, он, кажется, не оказывает прямой военной помощи России, с другой стороны, он оказывает непрямую. Ведь только что было, например, сообщение о поставках китайских бронежилетов российской армии. На что может реально рассчитывать Кремль? Что в этой ситуации в интересах Китая?
В интересах Китая замороженный конфликт между Россией и Украиной. Это абсолютно ясно из всех их предложений, из так называемого мирного плана урегулирования, который они уже озвучили. Почему это в интересах Китая? Опять же, потому что это держит Россию в роли такого партнера, который зависит от Китая во всем, у которого нет особо никаких карт, которые можно было бы разыграть. Они действительно в некотором смысле ограничивают свою помощь России из-за того, что боятся санкций, потому что у них свои экономические интересы. У них экономические интересы в Европе, они намного сильнее, намного шире, чем экономические интересы с Россией. Ну и китайцы пытаются проводить свою политику дифференцирования, то есть дифференцировать между США и американскими союзниками в Европе, такими как Германия и Франция.
Как вы думаете, может Пригожинский мятеж внести коррективы в отношении Китая Си Цзиньпина к Путину? Будет Пекин продолжать делать ставку на лидера, чьи позиции выглядят далеко не столь сильными, как казалось прежде? Кажется, вы в своей статье пишете, что китайцы уважают сильных лидеров.
Все, кто смотрели, наблюдали за тем, как события развивались вокруг Пригожинского мятежа, были удивлены этим, да, это было очень неожиданно, хотя многие говорили о том, что давно уже говорили о том, что может быть какой-то мятеж или какой-то госпереворот, но все-таки это как-то все оказалось очень неожиданно. Заключение, которое многие вынесли из этого мятежа, я думаю, как на Западе, так и в Китае, это то, что режим Путина не так силен, как он кажется. Вот. Ну, а китайцы, они прагматики. Опять же, возвращаясь к статье, вы знаете, в 91 году был интересный случай, вы помните, конечно, попытку путча ГКЧП. Китайский посол в Москве тогда был такой товарищ по имени Ю Хонглян. Когда в августе, 19 августа, ГКЧП захватила власть, Ю Хонглян был единственным послом, насколько я знаю, который встретился с Янаевым. Мы не знаем точно, что там обсуждалось, мы знаем только факт встречи между китайским послом и вот лидерами ГКЧП. Ну, надо предположить, что китайцы пытались там оказывать какую-то поддержку, хотя бы моральную, потому что они не были заинтересованы в коллапсе Советского Союза. Ну, а когда ГКЧП печально закончился, как мы знаем, через несколько дней, китайцы быстренько отозвали своего посла и стали строить прагматически новые отношения уже с постсоветской Россией, с ельцинским руководством, несмотря на то, что Ельцин достаточно плохо относился к Китаю изначально. Ну вот. Опять же, что это показывает? Китайцы – прагматики. Если Путин вдруг ослабнет, и в России произойдет какой-нибудь переворот, и к власти придет кто-нибудь еще, или вообще там Россия распадется на какие-нибудь княжества, враждующие между собой, китайцы прагматично начнут строить отношения с тем, что останется после России или с новым постпутинским руководством. Поэтому я не думаю, что там особая сентиментальность со стороны Си Цзиньпиня в отношении Путина. И если Си Цзиньпинь говорит, что Путин его друг, я не думаю, что он действительно так думает. Да, вот таких людей, как у Си Цзиньпиня, не бывает друзей. Есть такая китайская пословица: «На высоком месте всегда замерзаешь». Когда человек находится где-то высоко, то у него фактически нет друзей.
И все-таки, Сергей Радченко, возьметесь предположить, что может выбить эти отношения из колеи?
Может быть, амбиции Китая? Трудно сказать. Если Китай, например, в силу своих амбиций захочет нажать как-то на Россию, то, я думаю, они смогут это сделать. Пока я просто не вижу у них тенденции к этому, пока они не высказывают особого интереса. Почему? Потому что Россия уже и так идет в фарватере внешней политики Китая. Поэтому им отношения изменять к России абсолютно сейчас нечего и невыгодно. Вопрос в том, изменится ли отношение России к Китаю. И здесь вопрос надо ставить так, что вообще конфликт между Россией и Китаем, он не принесет ничего хорошего ни России, ни Китаю, но в то же время Россия все-таки имеет свои национальные интересы. В Кремле должны, как мне кажется, задаваться таким вопросом. А в чем они заключаются? Неужели идти в фарватере политики Китая, это в этом и есть национальный интерес России?
Ну, на этот вопрос у многих аналитиков есть ответ. Вражда с Западом сейчас в личных политических интересах Владимира Путина.
В России проблема в том, что интересы Путина слишком переплелись с национальными интересами России до такой степени, что уже никто не знает, в чем заключается национальный интерес России, а только думают о том, в чем заключаются национальные интересы Путина. Что интересно, допустим, сейчас Путин ушел со сцены, представим такую ситуацию, уходит Путин со сцены, приходит какое-нибудь новое руководство, которое попытается, может быть, наладить отношения, может быть, вывести войска из Украины, наладить какие-то отношения с Западом. Я не думаю, что кто-то в будущем, в ближайшем, в долгосрочной перспективе в России попытается отвернуться от Китая, да это и невыгодно России, в принципе, отворачиваться от Китая. Но, допустим, какое-то новое руководство пытается проводить более адекватную политику в отношении как Запада, так и Китая, так и глобального Юга. Это было бы, конечно, в национальных интересах России. Но учитывая зависимость России от Китая, смогут ли они это сделать? Вот в этом я сомневаюсь, честно говоря. Вот поэтому я задаюсь таким вопросом. Зачем Россия ставит себя в такую зависимость? Зачем ей это?
Но не поздно ли, Сергей, задавать этот вопрос? Быть может, путинской России уже деваться некуда, кроме как следовать в фарватере Китая?
Она поставила и деваться некуда, но, по крайней мере, думать об этом надо. Думать об этом надо, потому что если считаться не сиюминутными какими-то интересами или даже там интересами войны в Украине, а более широким пониманием будущего России, то вот то, что сейчас происходит в российско-китайских отношениях, ну, это, я бы сказал, скорее невыгодно, чем выгодно России.
Некоторые американские эксперты, впрочем, видят и положительные стороны этой зависимости России от Китая. Например, они надеются, что Путин не решится использовать ядерное оружие в Украине без санкций Си, на что Си вряд ли пойдет. Как вы относитесь к такой теории?
В России очень любят говорить о стратегической независимости России, что, мол, никто не может ограничивать нас во внешней политике и так далее. И вопрос ядерного оружия как раз относится к этой категории. Мне, как кажется, все-таки китайцы не имеют пока здесь решающего веса. То есть, если вдруг Путину взбредет в голову использовать ядерное оружие, я думаю, что он не побежит Си Цзиньпиню спрашивать его разрешения, да? В принципе, вся эта идея войны в Украине, это все не было согласовано с Си Цзиньпинем, это понятно и так. Но как китайцы отреагируют на это уже другой вопрос. Китайцы, конечно, будут против, и они уже не раз высказывали свою оппозицию использованию России ядерного оружия, и мне кажется, что вот эта вот оппозиция Китая, высказанная открыто и, наверное, через закрытые источники, все-таки влияет очень серьезно на позицию Путина и ограничивает его в вопросе применения ядерного оружия. Ну и слава богу. Я думаю, что Путин прислушивается к этому. В этом смысле зависимость России от Китая может быть даже положительная. Конечно, я немножко себе противоречу здесь, но в данном случае, учитывая, что сейчас как раз Россия — это радикальное государство такое, которое проводит радикальную политику, может быть, зависимость от государства, которое проводит менее радикальную политику, это даже в каком-то смысле положительный аспект.
Это был подкаст «Американские вопросы. Когда Китаю надоест Путин?». Моими собеседниками сегодня были китаевед Джун Драйер и историк Сергей Радченко. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на TuneIn, на канале подкастов «Свобода» в YouTube. «Американские вопросы» доступны на всех платформах подкастов. Пишите мне, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго, до следующей недели.